Открывайте свои Библии, мы будем с вами сегодня читать. И наш текст сегодня – это 2 Петра, 1 глава, с 19 по до конца главы, до 21 стиха. Я назвал свою проповедь «От преимущества к победе». Вы поймете, почему я так назвал, и я вам, конечно, объясню это. Давайте вместе с вами прочитаем этот текст и потом начнем размышлять. Открыли? Готовы, да, читать? 2 Петра, 1 глава, с 19 стиха по 21. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самим собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым». Ко времени первых современных Олимпийских игр в 1896 году спортсмены уже обладали широким арсеналом фармакологической поддержки. И эта поддержка была она от кодеина до стрихнина, который является мощным стимулятором в таких околосмертельных дозах. Одним из ярких экземпляров использования допинга является история американского марафонца Томаса Хиггса. В 1904 году во время соревнований в городе Сент-Луис Хиггс опережал своих соперников на несколько километров. Ему еще оставалось преодолеть более 20, когда он потерял сознание. Тренеры заставили марафонца выпить какой-то секретный препарат, после которого Хиггс встал и вновь побежал. Но через несколько километров он опять свалился. Он был вновь напоен, вновь встал на ноги и успешно закончил гонку, получив золотую медаль. Позже выяснилось, что Хиггс выпил напиток, содержащий стрихнин, который в умеренных дозах является мощным стимулятором. Друзья мои, мы все с вами в забеге. У этого человека было преимущество, но это преимущество нужно было привести к победе. Братья и сестры, сделайте на беззвучно телефоны свои. Не поленитесь. Если вы не умеете, спросите у соседа. Сделайте на вибрацию, отвлекайте всех. Его преимущество, которое он имел перед другими соперниками, нужно было привести к победе. И преимущество его заключалось не в тех 2 километрах, которые он опережал, а в том напитке, который ему дали. Развитие фармакологии и дальнейшие эти соревнования показали, что и они развили отношение к этим вещам отрицательное. Друзья мои, но мы с вами тоже в забеге. Верующие тоже в забеге, вы должны понимать. Если люди, которые пользуются своим преимуществом, есть незаконно, мы должны с вами законно пользоваться тем преимуществом, которое Бог дал нам. И это преимущество имеете вы все. Если вы помните, в начале своего письма Петр говорит о том, что у нас равнозначная вера, равноценная у всех. Никакой верующий не имеет веры какой-то особенной, чем другой. Сколько бы вы ни были в вере, кем бы вы ни являлись, пастором, диаконом, служителем, лидером домашней группы, или только вчера вы уверовали. Друзья мои, она равноценная. И Бог дает каждому из нас преимущество над этим миром. Не забудьте, что контекст этого послания заключается в том, что Петр показывает, как жить этим людям, когда вокруг них много лжеучителей, которые свое давление оказывают на них. Если вы, и мы, я надеюсь, что мы когда-то начнем вторую главу с вами, вы увидите, или вы прочитаете сами, вы увидите, что вторая, третья глава, первая посвящена Писанию, первая посвящена верующим, вторая больше посвящена и описывает лжеучителей. В нашем забеге, друзья мои, у нас есть преимущество, но мы должны это преимущество привести к победе. К победе над лжеучителями. В 1 Коринфянам, в 9 главе, Павел пишет, что «не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все,
но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного. А мы не тленного, и потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Друзья мои, нам тоже нужен допинг, чтобы победить. Мы не можем, конечно, с вами использовать запрещенные препараты, но Бог дает нам средство, одобренное им, законное, и оно абсолютно законно. Мы должны понимать, что наша битва, которую мы ведем в практической жизни, она не с людьми. Она идет против лжи и ее основных духовных носителей. Ефесянам 6:12, напоминаю вам, наша брань не против крови и плоти, но против начальств, правителей, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Наш духовный мир несет в наш мир ложь. Многие люди являются инструментом, который проводит эту ложь в нашу жизнь или приносит ее. Но проблема наша не в этих людях, друзья мои. Не с ними нам надо бороться. Лжеучителя являются инструментом этого духовного мира зла. И они, конечно, применяют запрещенные препараты. Они могут применять препараты лукавства, обмана и так далее и тому подобное. Бог же дал нам свое слово, друзья мои. Дал свое слово, которое для каждого христианина является преимуществом в борьбе с ложью в своей жизни. Друзья мои, у каждого из вас есть. Если раньше люди переписывали от руки, имели один экземпляр на всю церковь, прибивали ее, эту Библию к кафедре, и ее нельзя было вообще унести. Я не знаю, как у вас. У меня дома много ее экземпляров. Женевская, МакАртура, новое юбилейное издание, подстрочный перевод в оригинале. И моя старая Библия лежит. Понимаете, там вот подумайте, сколько у вас их может быть. Если вдруг у вас нету и вы хотите, скажите, я вам найду. Друзья, мы должны понимать, слово – это наше преимущество перед этим миром. Но это преимущество мы должны реализовать с вами в победу. Я не говорю сейчас о потере спасения и о том, что спасемся мы или нет. Я говорю о качестве вашей жизни. О том, какая встреча будет. А то, о чем Петр тоже говорит в первой главе, что если вы, пользуясь словом, если вы практикуете практическую христианскую жизнь, у вас будет великолепный доступ или свободный доступ туда, на небеса. Вас встретят там. Вы не заползете туда. Практическая жизнь основывается наша на Писании. Друзья мои, это вопрос основ. Это основа основ. И если то, о чем сегодня мы будем с вами говорить, вам непонятно или вы не приемлете, вы на опасном пути. Если вы еще не приняли эту истину, друзья мои, вам нужно ее принять. Без принятия этой истины ваши дальнейшие шаги в вере, вы будете блуждать. И вы увидите это в этом тексте. Друзья мои, вот это преимущество нам нужно реализовать в победу. Вот как победить ложь? Вопрос же заключается, как победить ложь в своей жизни? В своей жизни, друзья мои. Как одержать победу над лжеучителями в практической жизни? Как не растерять это преимущество, данное нам от Бога? Смотрите, в 19 стихе, в нашем отрывке, Петр пишет: «Притом мы имеем вернейшее пророческое слово». Он говорит: «Мы имеем». Друзья мои, вы все имеете это преимущество. Это слово у всех у вас есть. Как к нему мы подходим? Это очень важный вопрос. Слово «вернейшее» – оно означает то, на что можно положиться, чтобы не быть разочарованным, дословно. И в Евреям 6 главе, с 17 стиха, мы читаем, где используется это же слово, послушайте. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегши взяться за предлежащую надежду. Смотрите, как он, теперь он описывает эту надежду, за которую держимся мы, за Христа, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Вот это слово «крепкий». И входит во внутреннее, за завесу, куда предтечу за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Мы держимся за этот якорь крепкий. Вот этот якорь находится уже там, на небесах. Цепь от него у нас здесь. Мы держимся, друзья мои. И мы полностью доверяем, что эта цепь никогда не оборвется. Что, взявшись за нее, вы никогда не упадете. Потому что вы не своими даже руками держитесь. Вас на крючки повесили, понимаете? И все как страховка, как люди там, работают на высотных зданиях. Они не держатся своей рукой, нет. И там веревка может оборваться. Но эта цепь никогда, этот якорь никогда не сломается. Он крепкий написано. Вот это слово, когда он описывает Петру это слово, он говорит, что это вернейшее. Он дает ему характеристику, то есть крепкое слово. На слово, которое можно положиться. На то слово, которое не принесет разочарования. Есть ли в этом мире у кого-то такое преимущество, как у христианина? Вот такое же в этой жизни, чтобы он мог взять и сказать, это мое преимущество в моей жизни. Это то, что будет вести меня правильно. Послушайте, во Второзаконии, в 4 главе с 5 стиха, Моисей пишет, вот, он цитирует Бога и говорит, вот я научил вас, он сейчас говорит о себе, вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею, и так храните и исполняйте их. Ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. И вот почему. Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Даже когда Бог говорит, как кажется, простые вещи, и мы читаем, ну, вроде бы все просто. Мы должны понять, эти вещи намного мудрее человеческой премудрости. 1 Коринфянам 1:25, потому что немудрое Божье премудрее человеков, и немощное Божье сильнее человеков. Итак, для Петра авторитет Писания был выше его личного опыта. Вы помните, что в предыдущих стихах он говорит о том, что он, его товарищи были свидетелями пришествия или встречи Христа на горе Преображения. У него был такой опыт, друзья мои, которого не было ни у кого в современном мире. А те, кто рассказывают, лгут. И все же этот опыт свой, который его встреча там с Господом, слышать этот голос, видеть это Преображение, он ставит ниже написанного пророческого слова. Все, что вы читаете, написали пророки, потому что это и суть пророка, который берет слово от Бога и несет его к людям. Поэтому даже если мы читаем, что это евангелист, можно приравнять его к пророкам. Если мы читаем, что это Моисей, он тоже пророк. Если мы читаем Соломона, притчи его или другие книги, это пророк от Бога, который принес от него слово. Друзья мои, он ставит свой опыт ниже. Несмотря на то, что Бог по своему видению этот опыт, описанный Петром, привнес или записал в Священное Писание, это стало частью Слова Божьего, на тот момент Петр говорит, «Мой опыт ничего не значит. Вы хорошо делаете, что, имея Божье Слово, обращаетесь к Нему. То есть вы реализовываете свое преимущество, которое у вас есть перед этим миром. Если вы этого не делаете, то это преимущество в практической вашей жизни здесь, на Земле, вы утрачиваете. Ну, разве вы никогда не видели несчастных христиан, которые всегда ворчат?
Бу-бу-бу.
Вот всегда недовольны, всегда несчастны. Даже если хорошая и белая полоса в их жизни, все равно недовольны. Разве вы не видели христиан, которые, наоборот, даже в печали могут с радостью идти по этой жизни? И не потому, что они сумасшедшие, друзья мои. Но слово их преобразило это. Вернейшее, крепкое, на которое можно положиться, потому что они положились, они доверились этому слову. У первых христиан, у первых христиан у них было искушение под влиянием лжеучителей перестать доверять этому слову и начать внимать их лжи. Если вы посмотрите сегодня, то та информационная атака, которая идет на вас, она в разы сильнее. Сначала люди изобрели газету, и это стало мощным на тот момент. Это, представьте себе, газеты. Кто из вас сегодня выписывает домой газеты? Поднимите руку. Отлично, вот один нашелся. А тебе ее бесплатно приносят или ты ее выписываешь? А, это ты не считается. Курьер, что ли? Курьер, да? Нет, друзья мои. Я говорю о том, что вы помните, а кто помнит, когда мы выписывали еще домой газеты? Представьте себе, когда ее изобрели только, это было мощное оружие в том, чтобы нести информацию к людям. Что захватили во время революции первое? Телеграфы и газеты. Почему? Это мощное оружие. Что туда напечатают, тому вы и поверите. Но после газет пошло радио, и теперь даже не надо никому не бегать, почтальону. Каждый сам себе уже даже купил этот радиоприемник и слушает. И, пожалуйста, вливай ему в уши все, что хочешь. А потом у нас появился телевизор, а он был такой маленький. Вы знаете, такой был маленький телевизор, он такой был. Вся деревня собиралась, чтобы моя мама рассказывала, вся деревня собиралась, чтобы посмотреть его. Чтобы им наливали туда. Сегодня он вот такой, и я один. Раньше вот такой, и вся деревня, а теперь вот такой, и я один. А теперь у нас появился этот смартфон. Ладно, там ноутбук, да, ноутбуки пошли, компьютеры. Эта штучка, она лежит с тобой всегда. Чук, ты в интернете, все, что хочешь. И тебе кажется, что ты ходишь там, ты властвуешь. Нет, друзья мои, ходя по этим просторам, вам наливают туда. Мы должны понять и четко разграничить, друзья мои, это Слово Божье, на которое я полагаюсь, которое никогда меня не подведет. Все остальное, друзья мои, это человеческое. Оно может быть больше правильное, менее правильное, чуть-чуть с обманом, может быть, а может быть, полная ложь. Но опереться на это вы не сможете никогда. А если обопретесь, упадете. Одна из целей для нас сегодня – научиться ставить барьеры для лжи. Я недавно читал статью, тоже не знаю, правда это или нет, но человек описывает, он не называет какие-то конкретные вещи, но рассказывает, что он работает где-то на телевидении, присылают, они готовят материал, приносят начальству, начальство одобряет, они едут, делают репортаж. Однажды они сказали, найти сюжет, принести и больше никому не показывать начальству. Они поехали, наснимали, принесли. А потом он смотрит через некоторое время, что все, во-первых, перевернуто, и только для одной цели. Чтобы другого человека как-то там возвысить и сделать ему или какой-то сюжет, чтобы оправдать какого-то другого вообще левого человека. Просто все переврали. Он говорит, все, что вы смотрите по телевизору, вот он прямо так и пишет в своей статье, все, что вы смотрите, это все ложь.
Многие люди верят и понимают, что дом 2 – это ложь. Слушайте, ну оторвать их невозможно там от этой штуки. Это ужас. И все остальное. А как, кто испытывал из вас страх после просмотров фильмов ужасов? Ну что, никто не смотрел фильмы ужасов, да? Тут все духовные, и тогда я повыше подниму. Друзья мои, ну это же ложь. Ну это же ложь, это же прямая ложь. Вас обманули, а вы идете в темную комнату, извините, в уборную, и думаете, где быстрее выключать свечик? Все хорошо. Но вас же обманули. Вас же обманули реально. Понимаете, мы эту ложь впускаем в свое сердце, не только сюда, но наши глаза проводят в разум и в сердце, и потом этим живем. Друзья мои, но есть более утонченная ложь, которую не распознать, которая вуалируется под правду. Кто из вас до уверования знал, что предназначение человека – это поклонение Богу? Нет. Но ведь это правда, это истина. А то, что поклонение самому себе – это ложь. А сегодня это красиво преподается. Сегодня есть, показывают вещи и рассказывают очень, скажите мне, сентиментальные, такие добрые, хорошие, но зачастую там много лжи. Они вызывают у вас чувства, хорошие чувства, друзья мои, хорошие чувства вызывают у вас, сострадания, любви, жалости. Знаете, в чем там ложь? Тонкая. Вы разве видели там Христа? А это самореальность. Это Бог, это самореальность. И каждый, кто оказывается за порогом смерти, он начинает видеть эту реальность такая, как она и есть. Что Бог царствует. И все, что в мире происходит во всей вселенной, подчинено Ему. Но мы смотрим хорошие, добрые фильмы, добрые мультики, и не хотим ставить эту преграду. Мы наслаждаемся и упиваемся этим, не осознавая, что там нету истины, там нету Христа. А ведь это ложь в том, что Его нету в этом мире. Это кино, которое вы смотрите, оно же об этом мире. Оно о жизни людей, о человеческой жизни, о страданиях, о переживаниях, о любви, о трагедиях. Но там нету Бога. И тем самым эти люди уводят вас. Я даже не говорю за мир. Вас они уводят от Христа. Друзья мои, начнете жить фильмами и передачами, вам будет трудно ходить в этом жизни, в христианской. Я написал себе, почему христиане могут утратить доверие к Библии. Я нигде не выписывал и как-то не особенно не компоновал в какой-то последовательности. Но, может быть, даже вы добавите еще несколько пунктов. Но вот что я написал себе. Во-первых, мы можем утратить доверие к Библии, потому что лично пренебрегаем Словом Божьим. И это пренебрежение, оно идет от желания угодить этому миру больше, чем Богу. Учителя Писания часто отбивают у людей доверие к Писанию или к Библии, потому что превратно толкуют ее. Мы сами слабо понимаем свой грех и свое положение в грехе. Слабое познание Иисуса Христа. Я говорю сейчас о верующих, друзья мои. Я не говорю о неверующем мире. Я о нас говорю с вами. Слабое познание Иисуса Христа тоже отбивает доверие к Писанию. Гордость, которая ведет к мнению, что все прочитано и теперь мне известно. Особенно, друзья, это случается с теми верующими, которые давно в вере, которые 3 раза уже, 4, 5 прочитали Библию, и ничего нового им тут не расскажешь. А мы рассказываем не для того, чтобы знание вам увеличить. Мы ее и познаем для того, чтобы жизнь наша менялась, для того, чтобы сердце преклонялось пред Богом. Отношение к Библии
как еще одному источнику мудрости в этом мире среди тысячи других. Если вы так относитесь к Писанию, вы потеряете доверие к ней. Или уже потеряли. Недостаточность любви к Богу, слабое понимание важности, которую Слово Божие играет в нашей практической жизни, самодостаточность, отсутствие желания осветить мрак своего сердца и радость от познания мира, вернее, мира греха, она больше, чем радость от познания Иисуса Христа. Это тоже приводит нас к тому, что мы начинаем утрачивать авторитет Писания. Мы перестаем доверять ей. Друзья мои, вот вам тезис, который я хотел бы, чтобы сегодня мы запомнили. Верный или правильный подход к Писанию – это залог успеха любого христианина в борьбе с ложью. Это основа основ, друзья мои, это основа вашей счастливой христианской жизни, радостной. Радостной в горе и в печали, в страданиях. Никто их не отменит для вас. Как бы вы ни знали ее, какие бы у вас не были отношения со Христом, горе и печаль вам обеспечены. Посмотрите на Иова. И даже через эти страдания пройдя, он еще больше возрадовался, еще больше имел отношения с Богом, еще больше имел преклоненное сердце перед Ним. Вопрос, который мы должны себе задать, следующий. Как мы должны подходить к Священному Писанию, чтобы не растерять имеемое преимущество, то есть наличие у нас Слова Божьего? Понимаете, если вы имеете его, но неправильно к нему подходите, то преимущество, которое у вас есть, абсолютное преимущество перед этим миром. Мир лежит во лжи. У вас есть истина. Если вы неверно подходите к этой книге, друзья мои, вы растеряете свое преимущество. Вы доползете до Царства Божьего, возможно. Я не говорю о потере спасения. Если вы верующий человек, Бог вас сохранит. Бог всегда верен. Но что это будет за путешествие? Что это будет за путь вашей жизни? Первое. Первый главный принцип, друзья мои, в нашем подходе к Писанию. «Внимайте Слову Божьему». 19 стих. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Итак, мы имеем преимущество. Мы имеем это преимущество, мы имеем Слово Божие. Он обращается к верующим людям. Вы имеете. И понимаете, когда он обращается к верующим, он же, Петр, понимает, что имея Слово, мы можем черпать оттуда истины, которые могут изменять. И то Слово, которое Бог нам оставил, оно может производить в нас правильную работу, приводя нас в правильное положение и состояние. Друзья мои, но пренебрегая этим словом, мы это преимущество растеряем. Итак, он говорит, что вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему. Слово «обращаетесь» – это слово, которое переводится «обратить пристальное внимание на что-то». Пристальное. Кто был в поликлинике детской недавно? А вы видели детей там? Что сделали, чтобы дети с ума не сходили в поликлиниках? Они телевизоры повесили. Все там мультики цветные. Все там. А они там все, вот там. И как только, если он поймал этот взор, все хорошо, дети уже не бегают. Я сейчас не говорю, плохо это, хорошо это, вопрос нет. Я говорю, вот оно, пристальное внимание. Все, ребенок, вот там он весь в телевизоре. Он вот смотрит туда, и его уже мама зовет, давай к доктору заходите. Он маму-то уже не слышит. Он маму уже не слышит. Братья, если вы смотрите футбол, спорт, еще что-то, и ваше пристальное внимание там, и жена кричит, дорогой, обедать. А там, какой обед, даже не слышим, даже не слышим. Посмотрите, это слово же используется в 1 Тимофею 4:1. Павел пишет Тимофею, и вот что он говорит. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, И вот это слово «внимая духом обольстителем и учением бесовским». Друзья мои, у вас есть два пути. Вы или внимаете Писанию, или духом обольстителем. Не бывает посередине. Невозможно смотреть на два телевизора одновременно. Невозможно. Поставьте, попробуйте. Если вы не страдаете косоглазием, вы не сможете оба сразу видеть. Надо сфокусироваться или на одном, или на другом. Так же самое в нашей практической жизни. Мы сосредоточены ли на Писании, и все процессы, которые мы проходим в своей жизни, все, что мы переживаем, страдания, радость, печали, боли, встречи, разлуки, все это мы пропускаем или через Писание, ну или то, что это, насмотрелись в этом мире и то, как этот мир понимает. В нашем вопросе, когда мы говорим о том, что, во-первых, это важный подход к Писанию, это внимайте им, то есть пристально туда смотрите, пристально обращайтесь к Божьему Слову. Нам нужно ответить здесь на два важных вопроса. Что значит внимать Божьему Слову? И второе, как долго нам внимать Божьему Слову? Первая часть 19 стиха, смотрите, он говорит, отвечает на вопрос, что значит внимать Божьему Слову. Он говорит, вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, то есть внимаете. И теперь он дает сравнение, как к светильнику, сияющему в темном месте. Сияющему, то есть светильник, который дает свет, который обнаруживает скрытое, который освещает то, что во мраке. Как фонарик в темной комнате, или как когда вы включаете свет, или когда вы открываете в холодильник. Открываете, там до этого не было света. Раз, загорелся. Представьте, если бы не было этой кнопки, пришлось бы открыть холодильник, фонарик туда, так, где моя колбаса. Нет, открываешь, он все освещено. Где моя колбаска вечером в 9 часов? Все вижу. Пристальный взгляд. И вот он говорит, что мы должны, что значит внимать Божьему Слову? Мы должны обращаться к этому Слову как к инструменту, который может просветить. Осветить то, что скрыто во мраке. Во мраке это означает в пыльном, в грязном месте. Вот это темное, это слово в темном месте означает в пыльном и в грязном. Понимаете, это приблизительно, сестры, я думаю, что вы очень меня сейчас хорошо поймете. Когда сейчас придет весна и солнышко взойдет, и будет много солнечных дней, и комната пыльная, вы шторку расшторили с утра, проснувшись, и все, и видна вся эта пыль, которая летает. Вы ее убираете, она опять летит. Вы ее убираете, она опять летит. Открыли шторку, смотришь под лучик, все видно. Понимаете, это слово предназначено, чтобы обратить или взять его и осветить свое собственное сердце. Свое, друзья мои, пожалуйста, свое сердце осветите. Мы должны подходить к этому слову не для того, чтобы оценить другого. Кем вы сегодня недовольны? Президентом? Кем еще? Пастором? Кем еще вы недовольны? Мэром? Чье сердце вы хотите осветить? Нет, друзья мои, вы должны взять это слово. Это слово, это очень важный принцип подхода. Если вы хотите, чтобы ваше преимущество, то есть наличие у вас Божьего Слова привело вас к победе, вы должны пользоваться этим словом для того, чтобы осветить свое сердце. Не верите, что оно темное и пыльное и грязное? Иеремия 17:9. «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено, кто узнает его». Исаия 29:15. «Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас». Друзья мои, вам нужно осветить и свое сердце, и свои поступки, свои действия, то, как вы ведете себя на работе, в семье, на улице, за рулем, где бы вы ни были. Даниила 2:20. «Сказал Даниил, да будет благословенно имя Господа от века до века, ибо у Него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он, послушайте, открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Друзья мои, Он знает, поэтому нам нужно взять Его Слово, чтобы осветить свое сердце. Сердце, освященное Словом Божьим, оно приводится в правильное положение, оно приводится в положение прославления Христа. Оно приводится в положение, как оно должно, как оно предназначено быть в этой вселенной. 2 Коринфянам 4, 3 и 4. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял, это же слово используется, не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Если, друзья мои, вы, имея это слово, имея преимущество, не освещаете свое сердце, не светите туда, не путайте это сейчас два слова, освещение и светить, они немножко разные. Если вы не светите туда этим словом, друзья мои, свет славы или славу Божью вы не увидите. Он не воссияет у вас или будет очень тусклым. Вы не сможете наслаждаться этим величием, этой красотой. Когда свет Писания, Библии проникает в грязное сердце, то оно вместо того, чтобы любить грязь и грех, начинает славить Господа. Иисус говорит, Иоанна 17:19, «Из-за них я посвящаю, или дословно освящаю себя, чтобы они были освящены истиною». Вот это другое слово «освящены», то есть отделены, то есть истина их отделит. Тогда, когда свет Божьего Слова попадет в наше сердце, друзья мои, эта истина отделит нас, отделит от грязи, от греха, друзья. 2 Паралипоменон 29:5. «Сказал им, послушайте меня, левиты, ныне освятитесь сами и освятите дом Господа Бога, отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища». Освящение связано с очищением. Это отделение. То есть слово... Сначала мы с вами говорили о том, чтобы просветить или впустить свет Божьего Слова в свое сердце. Но тогда, когда мы видим эту грязь, которая там находится, мы знаем, что убирать. И вот это называется освящение уже. Тогда вы знаете, что мести. Тогда вы знаете, где исправлять. Тогда вы знаете, что для того, чтобы прийти к Господу, Он говорит, надо что-то выбросить из этого святилища. Нечистоту. Вынимать Божьему Слову – это значит использовать его для того, чтобы обнаружить грязь своего сердца, для дальнейшего очищения его, и через это прославить Иисуса Христа. Есть, конечно, в этом одна проблема. Мы любим чистоту с вами и святость, я знаю. И тогда, когда мы видим эту нечистоту в чужом сердце, а вы помните, Христос сказал, что мы бревна чужие, в чужих глазах видим лучше. И когда мы видим эти бревна, мы как бык на красную тряпку рванули очищать там у него все. Давай, сейчас будем чистить тебя. К сожалению, видя щепки в своих глазах, мы всего лишь можем видеть щепки, друзья мои, в своих глазах. В своем сердце, в своей жизни мы всего лишь можем видеть вот столько грязи. Мы слепые в эту сторону, а в другую у нас отлично зрение. И мы, видя щепки, мы можем оставить то, что должны были бы сделать, в пренебрежении. Мы скажем, да ладно, вроде так чистенько так. Смотрим, я смотрю на свою жизнь. Вот я вижу в своей жизни щепки. Ну, кто хотите, вот встаньте, я вам расскажу про вас все, что думаю. И скажу, что ну, я в своей жизни как бы вижу совсем чуть-чуть. Поэтому надо заняться тобой. Друзья мои, если вы видите вот столько в своей жизни, поймите, это огромное бревно там сокрыто. Если вы хотя бы видите вот столько, слава Господу, не занимайтесь чужими бревнами. Ну, занимайтесь, ну, с любовью, конечно. И я понимаю, это тема другого разговора, другой проповеди. Но прежде всего вы должны освещать, светить в собственное сердце. В собственное. Понимаете, и тогда, когда вы осветите свое сердце, осветите его Словом Божьим и увидите весь ужас, который там творится, и признаетесь в этом, знаете, что у вас появится? Милосердие и сострадание к чужим бревнам. Легко видеть человека, который обличает другого и никогда не занимался своим сердцем. Никогда. Потому что он не имеет сострадания и милости к чужим проступкам. Почему? Потому что не знает на самом деле, как сам плох. Цитата Майкл Бентли. Бентли. Ну, Майкл. «Мир, в котором мы живем, погружен во тьму. Это очевидная истина. Люди одержимы жаждой наживы. Опасно оставлять что-либо ценное без присмотра, иначе можно лишиться своего имущества. Дьявол прилагает все силы, чтобы ввести людей в грех. Если вы оставите свое сердце без света Слова Божьего, друзья мои, вы окажетесь на очень опасном пути». Псалом 118, 105. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Друзья мои, обращайтесь, во-первых, или внимая Божьему Слову, поймите, что это значит. Это значит светить в свое сердце для того, чтобы там обнаружить, что в этом мраке сокрыто. Поверьте, это приводит к такой радости, тогда, когда вы обнаруженное приносите в молитву ко Христу. Тогда, когда вы не обнаружили этого, вы живете жизнью, не понимая, зачем же Христос вам нужен. Ну да, спас, ну оправдал, ну дал надежду, вот буду на небесах с Ним, классно. Все. Но когда вы обнаруживаете там грязь свою, вы можете это принести к Его ногам, зная, что Он искупил каждый ваш грех. Это радость отношений с Ним. Говоря о том, что мы должны внимать, второй вопрос, на который нам нужно ответить здесь, как долго мы все с вами будем этим заниматься? Послушайте, и это вторая часть 19 стиха. Он говорит, что вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, то есть к Слову Божьему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать, смотрите, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Что значит, вопрос здесь самый главный и трудный, может быть, чуть-чуть для понимания, что значит день начнет расцветать и взойдет утренняя звезда. Сколько перечитал комментариев, все говорят, это относится ко второму пришествию Христа. И я тоже согласен. Откровение, например, 22:16, Христос сравнивается со звездой светлой и утренней. День – это аллюзия или ссылка на великое обетование Ветхого Завета о грядущем суде. Малахия 4:5, он говорит, вот я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. Смотрите, нам очень нужно, важно, вот очень важно нам нужно понимать две вещи. Первое. Этот период времени, он ограничен в данном случае, когда мы пользуемся этой книгой. Например, в 1 Коринфянам 13:8 написано, «Любовь никогда не прекратится, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднится». Будет время, когда придет Христос. Что случится? Эта книга заменится полным откровением Христа. В этом предложении «доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших» есть на греческом языке некоторая неопределенность, которая связана не с тем, придет ли Христос, но она связана с тем, когда это будет. То есть авторитетом нашим для нашей жизни до второго пришествия Христа всегда будет эта книга. И этот авторитет не поменяется. Вот что написано в учебной Библии МакАртура. «Совершенное, но ограниченное откровение Писаний будет заменено полным откровением Христа во время Его второго пришествия». Мы должны просто понять. Смотрите, например, в Иоанна 21:25 написано, что Христос много сотворил чудес. И обо всем этом не вместить. То есть Он много что сказал, но не все здесь написано. И в этом плане эта книга ограничена. Во Второзаконии 29:29, например, написано, что сокрытое принадлежит Господу нашему, а открытое нам и сынам человеческим до века. Но то, что открыто написано, чтобы мы, оно есть целью этого, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Мы должны понять, что, друзья, когда придет Христос, когда мы Его увидим, мы перестанем нуждаться в этой книге. Это не значит, что все, что здесь, оно перестанет быть истиной. Нет, просто наличие Христа, Его присутствие среди нас на земле даст нам еще больше откровения. Однако мы должны понять, что сейчас, и это тоже ясно уяснить в своей жизни, друзья мои, это основа основ вашей христианской жизни. Если вы это не принимаете, если вы это игнорируете в своей практической жизни, это катастрофа. Это то, что этого, этой книги достаточно для вашего спасения и укрепления. Послушайте, это параллельный текст тому тексту, который мы сегодня с вами читаем, 2 Тимофею 3:15. Он пишет Тимофею, Павел, из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса. И он продолжает и говорит, все писание, то есть вся часть от бытия до откровения, Богу духновенно, то есть выдохнуто Богом, и оно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И вы думаете, а вдруг чего-нибудь недостаточно? Читайте 17 стих, и там написано, «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Эта книга приведет, может вести вас к совершенству во Христе Иисусе. И больше вам ничего не надо для вашей практической жизни, чтобы понимать, как поступать. Я не говорю о том, чтобы не читать инструкцию к тому, как компьютер включать или пользоваться какой-то программой. Нет. Но для вашей жизни, для вашего освящения, для спасения, для того, чтобы в практической жизни правильно жить, этой книги, друзья мои, достаточно. Достаточно. Итак, до тех пор, пока Христос не придет, нам необходимо пристально и внимательно обращать свое внимание на Библию. Никогда она не будет заменена на какое-либо другое слово. Как бы ни двигалась наука, как бы ни развивалась история, как бы ни развивались бы технологии, друзья мои, эта книга не будет заменена на что-то другое. Актуальность Божьего Слова останется незыблемым и неизменным для верующих в Иисуса Христа. В какой бы период времени они ни жили, какими бы технологиями ни обладали бы, какие бы научные открытия не были бы совершены. Пока мы с вами странствуем в мире греха, мы нуждаемся в Божьем светильнике. Если не хотите заблудиться в жизни, не тушите свет Слова Божьего в своем сердце. Те, кто хотят найти свет, или те, кто хотят найти истину, те, кто хотят найти этот путь, и кто еще не нашел, друзья мои, вот инструкция. Она и только она. Принесите этот светильник в свое сердце, в свою жизнь. Вот что Кальвин пишет. Петр прибегает к сравнению со светильником не для того, чтобы сказать о слабом и тусклом свете, но чтобы согласовать друг с другом два следующих положения. Первое. Мы лишены собственного света и способны придерживаться пути не более тех, кто застигнут кромешной тьмою. Друзья мои, светильник нам нужен для того, чтобы светить и правильно жить. И без этого света мы способны идти или жить в этом мире не больше, чем те, кто блуждает в темной комнате ночью, без света, без фонарика. Второе, что он пишет, Господь дает нам средства от этого зла, возжигая факел, направляющий нас во мраке. Друзья мои, он дает нам этот свет, чтобы осветить и свое сердце, и осветить этот мир, и пропустить это все через свой разум и через свое сердце, и увидеть, как мы должны жить. Посмотрев на этот первый важный принцип подхода к Писанию, для того, чтобы наше преимущество, наличие у нас Слова Божьего, воплотить в победу над ложью в своей жизни, давайте посмотрим на второй, не менее важный, и даже я хочу сказать, что Писание говорит, что это очень важный принцип подхода к Писанию. Абсолютно доверяйте Слову Божьему. 20-21 стих. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки или люди, будучи движимы Духом Святым». В этом отрывке Петр утверждает, что все мы, или все, что вернее, мы читаем в Библии, попало туда под его полным контролем. Все, что вы находите в ней, попало туда под его полным контролем. Во-первых, здесь нам нужно говорить, говоря о доверии, о важности доверия. Смотрите, Петр говорит, что даже это наиважнейший принцип. Он говорит, зная прежде всего, самое первое, подходя к этому слову, к этой книге, ты должен доверять ей. Ты должен доверять все, что ты читаешь, это Слово Божье. Это Слово от Него. Это Христос. Это Его. Это нечеловеческое. Слово, вот в этом 20 стихе, переведенное на русский язык как «разрешить», оно какое-то старорусское, не знаю даже, что это, вот по-русски, но это не то, что мы думаем. «Разрешить» – это не значит «разрешаю». Хотя, оно, во-первых, сложность заключается в том, что оно один раз используется в Библии, и оно состоит из двух частей. Оно состоит из приставки «на», то есть по-русски, если мы перейдем, эта приставка означает «на», и сам корень или оставшаяся часть этого слова, оно означает «свобода», «освобождение», и есть глагол, помните, который мы говорим «прощать». То есть, да, это слово «прощать», «развязывать», «отпускать» – это одно и то же слово «люо», «эпилюсис». Так вот, дословно получается «на свободу». Это слово, друзья мои, никогда не становится свободным от Бога. На свободу оно не выходит от Бога. Оно всегда зависит от Него. И здесь мы должны понять, ну, что это значит. То есть это влияет и на то, как формировался этот канон. Это влияет и на толкование Писания. Нам прежде всего необходимо здесь тоже понимать, что никакая часть Библии не попала в нее по личной воле человека. И в дальнейшем, друзья мои, послушайте, в дальнейшем, только то толкование содержит в себе истинное учение, которое согласуется с замыслом самого автора, то есть Бога, что, конечно, не исключает превратного толкования. Но только то верное, которое согласуется с тем, что Бог хотел сказать. Иногда, часто я вижу людей, которые очень превратно толкуют Писание, и они уходят куда-то в какие-то аллегории и находят такие связи. И если вы помните, до 70 раз, скажите мне, Алекс Монтойя, да, когда проповедовал о Писании, он приводил там цитату одного из людей, который пришел устраиваться пастором на работу. В общем, если вы не помните, я постараюсь найти и кинуть в Вайбер наш, там, если найду. Ну, конечно, удивительная способность, как он эти все связи, как он от притчи в Евангелии от Марка дошел до Изавели, которую выбрасывали до 70 раз. Ну, это такая эквилибристика, там просто весь зал хохотал. Зал пасторов, он хохотал. Но, друзья мои, я, поверьте, есть такие одаренные люди.
Ну, одаренные в этом смысле, что они способны так делать.
Но, понимаете, мы должны понять, что это слово никогда не отпускается на свободу Богом. В смысле, делай с ним что хочешь. Оно попало сюда под его полным контролем, и сейчас мы это еще увидим. И толкование только той истины, которая согласуется с тем, что он замыслил. Задавайте себе вот этот вопрос. Когда вы толкуете Писание, простой, действительно ли то, как я столковал сейчас, автор и именно это имел в виду, когда написал это? Задавайте себе этот простой-простой вопрос. Бог не отпускает его на свободу. Должное, цитата Каллина, должное почтение к Библии рождается из убеждения в том, что с нами говорит Бог, друзья мои, а не смертные люди. Смотрите, Бог не отпустил это слово на свободу. Как много людей положили свои жизни для того, чтобы сохранить это слово и это Божье водительство. Как много людей посвятило свои жизни для того, чтобы мы сегодня могли читать это слово. Они переводят его, они изучают тысячи манускриптов. Для того, чтобы мы могли читать его. Бог не оставляет нас, и Он ведет других людей, которые дают нам эту книгу, чтобы мы могли читать ее. Одно из важных последствий непринятия этой истины, того, что мы читаем Божье Слово, когда обращаемся к Библии, заключается в том, что человек неверующий в то, что эта книга – безошибочное Слово Божье, начинает не искать ошибки и противоречия, а вместо того, чтобы заниматься пониманием и согласованием разных отрывков и, конечно же, правильным применением их в своей жизни. И тот из верующих, кто этим занимается, кто пытается искать там эти ошибки, является легкой добычей для лжеучителей, и вы должны это понять и принять в своем сердце. Понимаете, вопрос заключается в подходе к этой книге. Вы или ищете в ней ошибки, ну, вы найдете их. И не потому, что они есть. Простите, но потому, что вы глупы. Уж вот так вот. Немудрое Божье премудрее человеческого. Мы глупы. И если вы подходите к этой книге с целью найти в ней ошибки, да вы ухватитесь там за первую. Таких историй и мифов, ну, историй было множество. Когда люди посчитали, описано где-то в законе Моисеевом, о чане, у него там радиус описан, диаметр его, люди посчитали, сказали, о, ошибка, вот же формула, пи-р квадрат, как бы все не сходится. Пока, друзья мои, по глупости своей, или вернее, глупость свою не задвинули и не сказали, стойте, так это ж не круг. Это ж чан, у него есть толщина стенок в этом чане. Добавьте ее, добавили. Слушай, сошлось. Ну, сошлось. Друзья мои, так всегда происходит. Бог поругаем не бывает, вы не сможете его посрамить. Вы не сможете назвать его глупцом, найдя здесь ошибку. Просто вы очень невнимательны. Друзья мои, так зачем же это искать их там, если их там нет? Почему бы не обратиться к этому слову для того, чтобы оно меня не начало изменять? Поймите, ища там ошибки, вы станете добычей лжеучителей. Вы легкая добыча для них. Очень легкая. Вас как тепленьких возьмут. Потому что нальют сюда столько много, и есть же такие люди, которые могут говорить красноречиво и вроде бы даже так правдиво. Проблема заключается в том, что вы не верите этому, а положились на того. Говоря о доверии, посмотрите на основание этого доверия, посмотрите на 21 стих. Он говорит, «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым». Этот текст показывает, как в нашем мире появилось Божье Слово. Слово произносимо, дословно переводится, оно не было принесено. Это в то, та, вот эти два слова в 21 стихе «не было произносимо» и «изрекали» – это два разных слова. «Изрекали» – это «сказали», «говорили», а «произносимо» – это слово, оно не было принесено. Так что же было тогда? Бог сказал пророку свое слово. И пророк что сделал? Пошел. Он понес это слово в этот мир. Понес. Никакая, друзья мои, часть Библии не появилась на свет только потому, что человек этого захотел. Сначала Бог сказал ему, и потом он понес. Представьте себе Исаию. Да? Вот так же ж не было, что Исаия проснулся однажды и сказал, дай-ка напишу что-нибудь пророческое. Вот хочется мне. Нет, друзья мои, нет. Но Бог от утробы матери вел этих людей для того, чтобы возложить потом на них эту функцию. Он окружал их определенными обстоятельствами, родителями, друзьями, все, что было вокруг него, все Бог предусмотрел. С самого начала, посмотрите, Иеремия 1.5, вот что говорится об Иеремии. Что Бог говорит об Иеремии? «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя». Пророком для народов поставил тебя. То есть осветил, отделил я тебя специально, чтобы ты был пророком. Иеремия 1.5. Он взял специально людей, отделил их, друзья мои. Это не рядовые люди в том плане, что да, они тоже грешники, но он отделил их для себя. И имел с ними особые отношения, и у них не было привилегий. У них было больше ответственности. Если вы помните о пророке, которого Бог послал, сказал, иди в Вифиль, и ты там должен сказать то-то, то-то, и обратно не возвращайся другой дорогой, ни у кого не оставляй, не останавливайся. И он пошел другой дорогой, но что? Остановился. Последствия были печальны. Он для себя отделил особых людей, не для привилегий, но для еще большей ответственности. Он открылся им, как Бог не только любви и добра, но и как огонь поедающий, для того, чтобы они имели благоговейный страх перед Словом Божьим, перед тем, что Он им сказал. Он им прямо сказал. Даже получив Слово Бога, или Слово от Бога, как мы читаем, то есть мы читаем, что Слово, оно было, это святые люди Божьи, которые они получали от Бога это Слово. И смотрите, эти люди не оставались одни, когда шли в мир. Пророк не был одинок. Что написано там? Что он был движим Духом Святым. Грамматика этого предложения такова на греческом языке, что основным действующим лицом, ответственным за доставку Божьего Слова, является не пророк, а Дух Святой. Извините, по-русски не могу это как объяснить. Сам сидел, долго разбирался. Но грамматика такова, что основным действующим лицом доставки, то есть принесли, они принесли Слово Божие, пророки принесли как инструмент, но основной действующим лицом выступал не пророк, а Дух Святой. Дух Святой. Это вот заключено вот в этом предложении, будучи движимы Духом Святым. Это не было под диктовку, но, друзья мои, было под полным Божьим контролем. Как это? Я не знаю. Я не могу раскрыть вам всего Бога, всей Его глубины и всей Его способности. Но я знаю, я верю в это, что это было не под диктовку, но это было под Его полным контролем. Поэтому я могу доверить этой книге, друзья мои. Поэтому я могу опереться на нее. Представьте себе человека, который должен прыгнуть с самолета с нескольких километров. Ему придется довериться парашюту. Если он, имея этот парашют, не доверится ему, он не сделает этот шаг никогда. Правда? Ну, ты не прыгнешь оттуда. Ты просто страх не даст там шагнуть, сделать этот шаг, если ты не доверишься этой вещи. Представьте себе, вы вдвоем стоите. Знаете, что есть эти ситуации или есть эпизоды такие в жизни, в мире, когда человек оставался жив, прыгнув без парашюта? Ну, потому что скорость, она не всегда набирается, ты набираешь определенную скорость, и потом эта скорость только еще может только даже замедлиться, потому что плотность атмосферы еще больше увеличивается. То есть ты достиг определенной скорости, дальше ты не всегда ее будешь развивать. И были ситуации, случались, люди поломались, конечно, но оставались живы. Сугробы, ветки и все, вот многие эти вещи оставались живы. Представьте себе, друзья мои, вы знаете о таком, знаете такого человека. И вы скажете, я тоже смогу. Че, нет? Давай. Понимаете, вы доверитесь, скажете, ну, возможно, вот там вижу ветки, прыгну, там будет большой сугроб, доверюсь этому. И будет стоять второй человек с вами рядышком, с парашютом. А парашют его преимущество. Но если этот второй скажет, я тоже доверюсь веткам и сугробу, ну, какое у него преимущество над этим выжить? А никакого. Скорее всего, оба в лепешку. Но если доверие, имея преимущество, его нужно привести, еще это и реализовать, в победу превратить. В победу над ложью в своей жизни. Если вы хотите, друзья мои, чтобы ложь не торжествовала в вашем сердце, в вашей практической жизни, друзья мои, доверьтесь Божьему Слову. Доверьтесь Библии. Сегодня, в заключение, читаю вам. Сегодня в мире множество авторитетов. Каждый из них сперва был значимым только для определенной группы территориально вместе живущих людей. Ну, буддизм там, индуизм там, и всякие разные измы по разным территориям. Но с ростом прогресса и технологий каждый из них стал наступать на другого. То есть теперь мы можем и почитать и о буддизме, и индуизме, и всех остальных измах. Нам далеко ходить не надо. Мы этот... Включили? А, вот она, кстати, вот она. Я сказал, что у меня нет ее. Вот же она. Включил ее, все, вот она, все есть. Все узнал. Понимаете, с развитием технологий все это пошло в атаку друг на друга. Пошло в атаку друг на друга. И теперь мы, в принципе, на ограниченной территории, где мы живем, имеем и буддизм, и индуизм, атеизм, ведов, различные другие измы. Все мы имеем. Ну, все, что есть во всем мире. Все на всем шарике земном разбросано. Мы имеем вот здесь вот у нас. Вот здесь вот у нас в квартире, дома. Дома я имею в кармане. Потому что включил, и все у меня есть. Понимаете, когда они пошли в атаку друг на друга, потому что каждый из них претендовал на абсолют, они сдались. Они сдались в том плане, что для того, чтобы не уничтожить друг друга, они сказали, ну, и ты тоже прав. И ты тоже имеешь право на существование. Понимаете, появилась такая вещь сегодня, как что? Толерантность. То есть мое отношение к другому, как сказать, или терпимость, моя терпимость к другому мировоззрению. Толерантность – это моя терпимость к другому мировоззрению. Я не говорю о том, что мы должны пренебрегать терпимостью к другим людям. Не поймите превратно, друзья мои. Я говорю о мировоззрении. Друзья мои, только вот эта книга не сдает свои позиции. Только она до сих пор утверждает и продолжает утверждать, что только она есть Слово Божье и ничто другое. Есть неверные христиане, которые сдают позицию, но Писание никогда не сдаст. Она продолжает утверждать, что она дана нам Богом. Друзья мои, сегодня вот это наступление всех этих измов происходит на ваши сердца. От того, сдадите вы свои позиции или нет, зависит ваше освящение, ваша практическая христианская жизнь. Сегодня этот мир выбирает для себя свои светильники, но которые света не дают. Они пытаются осветить ими этот мир, чтобы понять его и осмыслить, но все, что они видят, это страшный пожар. Утренняя звезда так и не всходит в их сердцах. День так и не начинает расцветать. Они живут в ночном кошмаре пожара, и дым от него разъедает и души, и сердца. Нам же, с вами, Бог открыл свое слово. Но, друзья мои, изучить эту книгу интеллектуально легче, чем жить согласно ей. Мы должны понять, что конечная цель Божьего Слова – это поклонение Христу. Поклонение Христу. Опасно изучать ее, не преследуя этой цели. Поймите, что теология должна быть для нас средством к достижению цели. Какой? Поклонение Богу. А поклонение – это моя жизнь. Это не сейчас, только 2 часа. Это моя жизнь вся, когда я поступаю по Его заповедям, когда я живу в соответствии с Его Словом. Поклонение, вернее, изучение, просто изучение, не должно быть самоцелью. Друзья мои, мы победим не тогда, когда уничтожим другие измы в мире. Это утопия. Это утопия, друзья мои. Само слово это говорит. Следующий стих, следующей главы. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые введут пагубные ереси». Все будет. Ничего. Вы не поборете все эти измы. Ну, если вы этим занялись, как бы, конечно, успехов вам, но вы не поборете их. Но мы победим именно тогда, когда все эти измы в нашем сердце умрут. Тогда, когда мы в нашем сердце, отвергнув ложь и идолов, и мы будем преклонены перед Богом, тогда, когда наше сердце будет поклоняться Христу, вот тогда вы победите все эти измы. Вот тогда вы победите ложь. Внимайте Слову Божьему и доверяйте Слову Божьему. Это основа основ вашей веры и вашей жизни. Давайте помолимся. Боже милостивый, славный, превознесенный Господь наш и Бог наш, Господи, мы славим Тебя и прославляем Тебя за то, что Ты дал нам свое слово. Господи, мы все жили во мраке тьмы, во мраке греха. Ты принес в этот мир, Господи, свое слово, Ты послал людей для того, чтобы они принесли, Господи, Твою весть, чтобы им осветить наши сердца, увидеть все, что спрятано там во мраке, чтобы мы, увидев этот страшный грех, Господи, в своем сердце, возымели нужду, Господи, в Тебе, в Твоем спасении, во Христе Иисусе, в Твоей Голгофе, в той пролитой крови, Господи, которую Ты пролил на кресте. Боже, Ты привел нас к Себе через это слово. Ты пленил сердца наши своим словом, Господи, и не дай затухнуть нам, или вернее, не дай затухнуть этому светильнику в наших сердцах. Господи, помоги нам прожить жизнь, ясно осознавая, что это Ты, Господи, сказал, что все, что написано в Писании, Боже, предназначено для нас, чтобы мы жили жизнью, внимая этому Слову, и 100% и абсолютно доверяли Ему. Благослови нас, Господи, будь милостив к нам, защити, Господи, и дай нам Духа Своего для того, чтобы жить, поклоняясь и прославляя имя Твое. Мы славим Тебя, превозносим имя Твое. Будь прославлен и превознесен, наш Отец, Дух и Сын. Во имя Твое. Аминь.